Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Радио Свободы Майрбек Вачигаев. Новый выпуск «Хроники Кавказа» посвящен первым двум десятилетиям формирования во Франции северокавказской эмиграции. Сегодня моим собеседником будет доктор истории Георгий Мамулья из Парижа, специалист по вопросам кавказской миграции во Франции, автор многочисленных публикаций по данной тематике. Но для начала стоит сказать несколько слов о самой эмиграции, как она формировалась. Северокавказская горская миграция во Франции сформировалась с развалом Российской империи и захватом власти большевиками на Северном Кавказе. Сотни уроженцев региона обосновались во Франции. Среди них, конечно, были представители дворянства, но большинство – это все-таки простые люди, политики, а также бывшие военнослужащие императорской армии, надеющиеся уцелеть в далекой Франции и мечтавшие возвратиться в независимую республику Союза горцев Северного Кавказа. Их было немного, особенно если сравнить с русской эмиграцией. Но многие из них оставили свой яркий след, о котором праве знать на их исторической родине Северном Кавказе и в целом России. С 1921 года горская эмиграция в Париже начала быстро укрепляться. Здесь осели представители знаменитых фамилий и активные политические деятели. Например, из Дагестана – это Ахметхан Аварский, Абдул-Азиз Далгат, Гайдар Бамат. Из Ингушетии – это Васангири Джабагиев со своим братом Магомедом Джабагиевым, а также Муртуз Курьиев. Из Чечни, безусловно, это Топа Чермоев, Абдул-Меджид Бадуев, а также Абубакар Чермоев и многие другие. Из Осетии – полковник Лазарь Бичарахов, Гайта Газданов. Из Кабарды – Исмаил Шаков, Руслан Джанхотов, генерал Тимболт, Бекович Черкасский и многие-многие другие. Горянки не сидели и не ждали удачи от судьбы. Они активно включились в жизнь общины. Некоторые поняли, что их красота может быть востребована в модельном бизнесе и пробовали себя не только в качестве модели, но и модельерами. Так начинала и Лейла Хакандокова, и некоторые другие выходцы с Кавказа. Или, например, становились стюардессами на первых трансатлантических перелетах, как, например, Селима Бадуева, или певицами в кабаре и в театрах, как Джанетта Чермоева, участница французского сопротивления. Но в этом ряду горянок стоит особо выделить все-таки графиню Ирен де Луар. Рожденная черкешенка Лейла Хакандокова, дочь генерала Константина Хакандокова, начав свою биографию в модном доме «Шанель», она с началом гражданской войны в Испании в 1936 году и во время Второй мировой войны посвятила свою жизнь служению французскому иностранному легиону в качестве медсестры. Позже создала мобильные госпитали и уже в качестве офицера служила своей новой родине Франции. Она является самой титулованной женщиной Франции, командор почетного легиона, обладательница всех высших военных орденов. Раз в два года, 21 января, в день ее кончины на русском кладбище Сен-Женев-де-Буа, где покоится ее прах, приходит почтить память представителей легиона. А в Парижском соборе Сент-Луи, в здании на площади Инвалид, проводит мессу в память о ней. Ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Особенностью довоенной горской эмиграции во Франции была не просто тяга домой, а уверенность, что вот-вот им надо будет возвращаться, а значит, здесь не стоит обживаться и устраиваться надолго. Эмильхан Чермоев писал своей сестре из Нью-Йорка в Париж Зайнаб Бамат Чермоевой: «Дорогая, прекрати хранить эти чемоданы, что вывезли наши родители 20 лет назад, уезжая на Запад. Ты не можешь смотреть на них и каждый день думать, что вместе с ними мы возвратимся на родину. Я не верю уже в это. И ты должна распаковать их и убрать из квартиры. Давай договоримся, что будем жить так, чтобы мои племянники росли здесь, чувствовали себя гражданами Франции. Ради них нам стоит избавиться от груза прошлого. Но эти чемоданы мне пришлось видеть и в наши дни. Их дети сохранили их. Тимур Бамат стал тем, кто убедил, что Франция выиграет от завода Airbus Тулузе, а его брат Наджмудин стал исламским просветителем и известным интеллектуалом исламском мире. Сегодня я беседую с доктором истории Георгием Мамулей, который является автором лучших сборников документов по кавказской миграции во Франции, автор монографии касательно не только грузинской миграции, но и горской миграции, о политических движениях не только во Франции, но и по всей Европе. Давайте начнем с того, почему же беженцы из региона Северного Кавказа выбрали для себя страной проживания далекую Францию.
Основным, главным фактором было то, что Париж в то время считался дипломатическим центром. Тут нужно учитывать то, что именно в Париже состоялась Парижская мирная конференция. Она проходила с января 1919 года по январь 1920 года, где должны были решаться вопросы будущего устройства мира, в том числе и судьба народов, населяющих бывшую Российскую империю, к тому времени уже распавшуюся. И судьбу тех республик, тех государств, которые создались в то время на территории, на развалинах, вернее, бывшей империи Романовых, в том числе и Северокавказской республики, конечно. Тут нужно учитывать, что первым, конечно, в Париж прибыли это члены дипломатической делегации Северокавказской республики, которую руководил известный деятель, чеченец по происхождению Абдул-Меджид, или как его называли чеченцы, Тапа Чермоя. И вот вплоть до августа 1919 года, то есть вплоть до оккупации Северокавказской республики белыми войсками генерала Деникина, добровольческой армией, эта делегация находилась в Париже, когда уже Константинополь был передан кемалист, которые формально придерживали дружеских отношений с Советским Союзом, это, естественно, ускорило отъезд из Константинополя горских деятелей. Именно я подчеркиваю тех деятелей, и ты совершенно правильно в связи с этим подчеркнул Майербек, которые занимались политикой, в Париж. И вот с 23-го года в Париже находится уже целый ряд активных северокавказских деятелей. Это прежде всего Гайдар Бамат, Тапа Чермоев, целый ряд других деятелей, которые развили довольно-таки активную деятельность. Дипломатическая делегация Северокавказской республики, она продолжала свою деятельность. То есть падением Северокавказского государства деятельность Гайдара Бамата как министра иностранных дел и фактически руководитель этой делегации, ну, юридически руководил Чермоев, но реальными делами занимался Бамат, она продолжалась довольно активно.
Горские мигранты, как, впрочем, и другие, приезжали налегке. Большинство не успели взять с собой ценные вещи. Пожилые мигранты тех лет брали с собой дорогу в основном иконы и самовары, чем их потомство всегда насмехалось, как те начинали рассказывать о своих богатствах в России и, смеясь, замечали, что главное успели икону взять и самовар, что нам до всего остального. Горцы во Франции первое время не имели элементарных средств на пропитание. В поисках работы они становились водителем такси. Только что появившиеся железные кони в сознании горца был тот же конь, с кем он расстался, уезжая на чужбину. В числе первых таксистов Парижа был Ахметхан Эльдаров. Кто имел навыки к ремонту, тот становился рабочим на автозаводах или автогаражах, которые начали появляться рядом с Парижем. Кто-то становился киномехаником, как, например, Муртаз Куриев или Абдул-Меджид Бадуев. Некоторые, не найдя себя в гражданской жизни, уходили в армию, как, например, капитан-лейтенант Саид Тукаев, служивший в иностранном легионе в Алжире, Марокко и в Сирии. Абдул-Азиз Долга в 30-х годах в Северной Африке работал медиком во французских военных частях. Муталим Бабаев из Дербента осел в Лионе и работал на местном автозаводе «Пежо». Кабардинец Руслан Джамбеков и осетин Петр Бадоев, будучи участниками французского сопротивления, стали кавалерами Ордена Почетного Легиона.
Я должен сказать, что в то время в политическом отношении горская эмиграция, она делилась на две группы, которые в какой-то степени соперничали между собой, но цели которых были фактически идентичные. Это была группа одна. Группа Сейдбека Шамиля. Мы знаем Сейдбека Шамиля, это известный деятель, внук имама Шамиля, фигура, которая действительно могла быть объединяющей для горцев. Сейдбек Шамиль возглавлял восстание в Дагестане и в части Чечни против большевистской власти, которое длилось довольно-таки длительное время. И что самое интересное, еще в то время, когда вот уже в то время, когда Грузия была оккупирована большевистскими войсками, Сейдбек Шамиль держался в Дагестане, продолжал вооруженную борьбу против большевиков. И лишь только в конце марта уже, когда уже Грузия была оккупирована и фактически никакой тыловой поддержки Сейдбек от нее получить уже не мог, он покидает Северный Кавказ, возвращается на территорию Отаманской империи, и в 1925 году с ним связываются представители польского генерального штаба. То есть в данном случае с ним вступает в связь Тадеуш Шецель. Это был полковник, военный атташе Польской республики в Константинополе, которому было поручено создать основы прометеевского движения. То есть того движения, которое руководитель Польши Józef Пилсудский, который пришел к власти в Польше, планировал для того, чтобы обеспечить Польше безопасное существование рядом с таким гигантом, с таким агрессивным, в том числе гигантом, каким был Советский Союз. И Шамиль фактически развил очень активную деятельность. А Шамиль, он являлся к тому же генеральным секретарем единственной политической реальной партии, существующей, северокавказской, горской, существующей существующие в условиях эмиграции, партия под названием «Народная партия горцев Кавказа». Сейдбек Шамиль создал на основе довольно-таки разнообразной, северо-кавказской горской эмиграции вот эту Народную партию горцев Кавказа, которая была именно спаянной группой. Это произошло на основе горцев, находящихся в Чехословакии.
В июле 1921 года чехословацкое правительство приняло решение о проведении масштабной акции помощи русским эмигрантам. В течение 20-х годов граждане бывшей Российской империи, оказавшиеся за пределами родины, получали в Чехословакии заметную материальную поддержку. И потому Прага стала одним из главных центров русского зарубежья в первые годы эмиграции. Здесь жили и работали Ахмед Цаликов, Борозби Байтуган, Ибрагим Чуликов, Наурос Суншев и многие другие. Среди студентов русских вузов были и горцы, такие как, например, Эльмуза Бекович Черкасский, Константин Зангиев, Гульдиева, Айтек Кундухов, Ахмед Наби Магомаев, Сидакова Хаджет, Урусбиев, Хатагу, Вазагов и Шаманукова. Большинство северокавказцев расселили в чешском городе Брно. Это ближе к австрийской границе, ближе к Словакии. Но факт то, что даже приехать в Прагу для них, безусловно, было тогда большой проблемой, и в Праге в основном постоянно проживал только Ахмед Цаликов, то другим приходилось искать средств для того, чтобы приехать в Прагу, например, Байтуган, Чулик и все остальные. Каждая их поездка была очень дорогой. Они просили Цаликова найти деньги для того, чтобы оплатить их проезд из Брно в Прагу на поезде. То есть люди в буквальном смысле без ничего выехали. Эти люди с нуля должны были начинать свою жизнь, свою деятельность во имя своей родины, которую они вынуждены были вот так спешно покинуть, что ничего с собой не взяли.
Но нужно учитывать один, конечно, фактор. Это то, что в 1921-25 годах горская эмиграция в Чехословакии, она не носила ярко выраженный антибольшевистский характер. И первые журналы, которые вот были выпущены, значит, вот горцами, они носили, скорее всего, культурный характер. В 1925 году с помощью поляков Сейдбек Шамиль приезжает в Чехословакию и на основе, значит, горской колонии, существующей в Праге, организует довольно мощное движение, значит, свою партию, значит, партию, Народную партию горцев Кавказа. И особенно нужно, конечно, подчеркнуть, что именно из Праги он взял те интеллектуальные силы, которые впоследствии сыграли большую роль в истории этой партии. Потому что мы знаем, что партия издавала постоянно свой журнал, что в условиях эмиграции имело огромное значение для объединения северокавказцев. Основные авторы этого журнала, они были именно вот из этой колонии. Тут, конечно, сказалось определенное соперничество между группой Шамиля и сторонниками Гайдара Бамата и горской делегации, которые находились в Париже. Их деятельность была направлена для достижения одной цели, и этой цели, в общем-то, была посвящена жизнь и Сейдбека Шамиля, и Гайдара Бамат. На страницах журналов «Горцы Кавказа», «Северный Кавказ», в целом ряде журналов, который выходил на территории Турции, несмотря на довольно-таки негативную позицию турецких властей, фактически, они в реальности делали все для того, чтобы интегрировать Северный Кавказ, так сказать, максимально добиться максимальной консолидации Северного Кавказа. В чем они справедливо видели главную, так сказать, проблему. То есть они понимали, что главным минусом Северного Кавказа является его раздробленность.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Лачугаев. Мой собеседник сегодня – историк Георгий Мамулия, с которым мы беседуем о горской эмиграции после революционного периода в Европе. Когда они переедут в Париж, там присоединится Ахмед Аварский, Абдул-Азиз Далгат. То есть национальность все-таки не имела никакого отношения к их политическим взглядам. То есть вот мы с тобой из Дагестана, давай мы скооперируемся против там чеченцев или против кабардинцев. Такого нет. Вот это интересно. Мне кажется, что национальный вопрос между эмигрантами в тот период, в самой среде горской эмиграции, оно даже не вторично, что никто не обращается к нему, никто не взывает о национальности. Наоборот, говорят, давайте мы введем какой-то новый, общий для нас понятный для всех язык. Мне больше импонирует то, что эти люди не думали и не говорили и не ставили вперед свое национальное.
В эмиграции эмигранты достигли того, чего, к сожалению, не смогли добиться у себя на родине. Ведь если так вот посмотреть, мы не найдем ни одного документа, ни одной меморандума, ни одной ноты, направленной на имя руководителей западных государств или международных организаций, там, Лиги наций, так и других, который был бы подписан отдельно грузинами или отдельно северокавказцами. кавказцами или отдельно азербайджанцами, подписывались все кавказцы вместе, я бы сказал. И это именно, вот, именно показывает то, что фактически в эмиграции это общекавказская идеология, общекавказский менталитет, он был доведен до достаточно такого уровня, который позволял обо всем договориться. Достаточно вспомнить то, что, например, в 1930-х годах даже отдельных праздников не устраивали. Они устраивали общекавказский праздник провозглашения национальной независимости. Как правило, это было 28 мая. Вот когда и горцы, которые провозгласили, мы знаем, 11 мая еще свою независимость, и грузины 26 мая, и азербайджанцы, и часть армян, они 28 мая, как раз, как правило, собирались вместе и отмечали общекавказский.
Здесь, в Варшаве, организуется центр, который во главе с Саидбей Шамилем станет противостоять Парижскому центру, где активным политиком на протяжении 2-3 десятков лет оставался Гайдар Бамат. Вокруг Саидбея в Варшаве соберутся Баразби Байтуган, Ибрагим Чули, Коста Кадзата и другие, то есть те, кто базировались в Праге. Но с уходом президента Масарика в Чехословакии изменилось и отношение к российским иммигрантам, и те понемногу начали перебираться уже в Варшаву, Берлин, и большая часть осела в Париже.
В 30-х годах ситуация изменилась. В чем она заключалась? Заключалась она в том, что в 33-м году после прихода к власти в Германии национал-социалистов и Адольфа Гитлера Франция вынуждена изменить свое, так сказать, в данном случае отношение к эмигрантам, потому что эмигранты уже считаются не особенно желательными, и для того, чтобы иметь какой-то противовес против Германии, уже французское руководство пытается договориться со Сталинским Советским Союзом. Но результатом мы знаем, что было. Это было заключение пакта о ненападении между Французской Республикой и Советским Союзом в 1932 году, одним из условий которых было запрет политической деятельности кавказским эмигрантам на территории Франции. И это, конечно, подействовало очень негативно на кавказских эмигрантов, не только на северокавказцев, но, естественно, и на южных кавказцев, и на грузин, на азербайджанцев. И вот тут-то в 1934 году Гайдар Бамат выступает с новой инициативой. Он создает организацию, аналог которого фактически не существовало. Прежде всего, он создает организацию, которая называется «Кавказ». И эта организация объединяется под эгидой журнала, который Гайдар Бамат начинает издавать в 1934 году. Притом, фактически, вот, начиная издавать журнал «Кавказ», он фактически планировал создать организацию, которая была бы разделена на целый ряд филиалов национальных, то есть там был бы северокавказский горский филиал, грузинский филиал, даже армянский филиал, азербайджанский филиал и так далее, и которые бы издавали бы журналы на своих национальных языках. Поэтому если в 1934 году журнал «Кавказ» начал выходить на русском языке, уже с 1936 года мы видим, что «Кавказ» выходит и на французском языке, и на английском языке, и на немецком языке, и на грузинском языке. Потом к этому присоединился еще даже армянское издание, несколько номеров было на армянском языке журнала «Кавказ», выпущено под редакцией Гайдара Бамата, и на турецком языке для азербайджанцев и для северокавказцев, которые проживают на территории Турции. Группа «Кавказ», группа Гайдара Бамата сыграла очень большую роль в истории кавказской эмиграции, не только в горской, а именно в кавказской эмиграции.
И все-таки не совсем понятно, Георгиев, в чем тогда были основные различия между этими группировками, этими двумя течениями, которые в Европе обозначились в Париже и в Варшаве. То есть почему Саидбей Шамиль вместе с Байтуганом, вместе с другими, почему они не поддержали Гайдара Бамата? В чем была все-таки основная, скажем, причина их разногласий? Ведь практически мы не наблюдаем каких-то попыток сблизиться. Все время идет исключительно противостояние между этими группами.
Разногласия были, они носили в данном случае тактический характер, потому что цель и у тех была одна. Это независимая горская республика в составе единой Кавказской конфедерации. Этой цели они никогда не скрывали, и во всем они в этом отношении были согласны друг с другом. Проблема была в том, что если группу «Кавказ» финансировала Япония, а потом было и немецкое финансирование, правда, очень короткое время, то группа Сейдбека Шамиля, она ориентировалась исключительно на Варшаву. То есть это были исключительно польское финансирование, и, соответственно, естественно, поляки вот пытались, исходя из своих, так сказать, интересов, удержать большую часть кавказской эмиграции, естественно, под своим контролем, под своим крылом, как часть прометеевского движения. Но это все, у меня такое впечатление, вот сейчас, когда вот из исторической перспективы рассматриваешь эти материалы, даже вот это довольно-таки такая полемика, которая шла между двумя группами, она носила, в общем-то, такой второстепенный характер. Значит, вот даже вот когда вот мы помню, вот в 1934 году в рамках Прометеевского фронта был подписан пакт Кавказской конфедерации, вот, который подписали представители северокавказцев. Там был Ибрагим Чулик, мы знаем, подписал, известный чеченский деятель, подписал от имени Северного Кавказа, черкесский деятель Таусалтан Шакман, потом был Мамед Гирейсунш тоже. И они подписали пакт о намерении создать единое кавказское государство сразу же после освобождения территории Кавказа от власти большевиков. Вот несмотря на то, что Бамат критиковал пакт, но и он не мог критиковать те положения, которые в нем были заложены. То есть это было связано с несколькими причинами. Прежде всего, с той вот стремительно меняющейся международной конъюнктурой, которая сложилась к тому времени. Мы знаем, что в 1939 году, 1 сентября, началась Вторая мировая война, произошла оккупация территории Польши, которая являлась одним из фактически организаторов и бенефакторов Прометеевского движения.
И до начала Второй мировой войны издается журнал «Кавказ». Мы видим, что Бамат и другие очень активно, но с 1939 года, с началом Второй мировой войны, мы видим не только в лице Бамата, но и у остальных политических деятелей, осевших в Европе, какой-то резкий спад их активности. Это было исключительно проблема, связанная с Третьим Рейхом, или все-таки здесь присутствуют и другие причины?
Это было связано с несколькими причинами. Прежде всего, с той вот стремительно меняющейся международной конъюнктурой, которая сложилась к тому времени. Мы знаем, что в 1939 году, 1 сентября, началась Вторая мировая война, и территория Польши была оккупирована вермахтом и Красной армией. То есть произошла оккупация, германо-советская оккупация территории Польши, которая являлась одним из фактически организаторов и бенефакторов Прометеевского движения. После этого западные страны, в данном случае я имею в виду Францию и Англию, они разрабатывают на государственном уровне проект операции на Кавказе. В данном случае что имелось в виду? В рамках акта Молотова-Риббентропа, подписанного 23 августа 1939 года, было оговорено, что в 1939-1940 годах французы и англичане разрабатывают операцию, во-первых, бомбардировки, значит, вот непосредственно нефтепромыслов в Азербайджане, в Грозном и в Майкопе, значит, вот, и высадки десантов, значит, вот, чтобы каким-то образом освободить Кавказ от власти большевиков и таким образом помешать Сталину снабжать его союзника Гитлера по пакту Молотова-Риббентропа этой нефтью. И в этой, конечно, в этом проекте, естественно, участвуют и северокавказцы в лице Сейдбека Шамиля, и азербайджанцы в лице Мехтиева и других членов азербайджанской делегации в Париже, и грузины, и эмигрантское правительство Жордания, они все сотрудничают с демократическими правительствами Франции и Англии. Но проект так и не осуществлен, потому что в мае 40-го года мы знаем, что уже вермахт атаковал Францию, а союзники не успели подготовить бомбардировочную авиацию и фактически осуществить вот те планы, которые они планировали. Освобождение Кавказа от власти большевиков. И вот после этого, конечно, начинается очень сложный период в истории кавказской эмиграции, в особенности с мая 40-го года по июнь 41-го, потому что фактически Франция побеждена, Англия фактически изолирована у себя на островах, а непосредственно эмигранты находятся формально под властью Германии, но существует опасность, что их выдадут Советскому Союзу, потому что существует договор между Германией и Советским Союзом относительно, в данном случае, вот, выдачи друг другу политических противников. Ни Бамат, ни Сейдбек Шамиль, поняв, что Германия не признает независимость Северного Кавказа, они отказываются от политического сотрудничества с Третьим Рейхом. И тут, конечно, совершенно очевидно, что говорить о каком-то коллаборационизме, там, это все глупость абсолютная. Естественно, это были люди, которые всю жизнь положили на алтарь независимости своих народов и горской республики. Союзников было много. Были поляки, были французы, были немцы, потом были американцы. Но цель-то была одна. Цель была независимость своего государства. Поэтому, ну, я бы сказал, что это было национально-освободительное движение, которое развивалось в разных условиях, но с единой целью. Quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris.
Вторая мировая война положила конец надеждам многих горских эмигрантов на возможность вернуться в свою страну. Многие из них уходят из политики, и почти все они, эмигранты первой волны, никто не дожил до падения СССР, а те, кто был жив, физически не могли себе позволить такого рода поездки. Наши соотечественники нашли свой последний приют на мусульманском кладбище в Бобини, на русском кладбище Сен-Женев-де-Буа под Парижем, на русском кладбище Кокад в Ницце и разбросаны на многочисленных муниципальных кладбищах по всей Франции. История горской миграции имеет одну особенность. Она практически не заканчивается. N'importe quoi qui parle avec ses mains qu'il a depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et à ceux. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был историк Георгий Мамулия. В студии «Радио Свободы» Майрбек Гачигаев. Мы беседовали о горской эмиграции послереволюционного периода в Европе. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
Студия подкастов «Радио Свобода».Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.